Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с протоиереем Артемием Владимировым, старшим священником и духовником Алексеевского женского монастыря в Москве. Добрый день, отец Артемий.
Добрый день.
Отец Артемий, первая часть программы была настолько увлекательна и интересна, что я надеюсь, что вторая, возможно, даже третья части будут не менее интересны и содержательны. Мы остановились на периоде университетском. Очень подробно поговорили и о вашем приходе к вере. Я хотел бы первый вопрос задать о том, когда вы осознали, что хотите стать священником. Вот как, что это было за момент, когда вы поняли, что это ваше призвание?
Вопрос очень глубокий, потому что до сих пор я продолжаю размышлять о священстве как о самом высоком призвании на земле. Прекрасное учительство, врачебная наука. Однако священство совмещает в себе все, три в одном. И предстояние Богу, и попечение о душах, научение, и врачевание человеческих сердец. Помнится, что уже учителем, верующим христианином, посещавшим по воскресным дням Божий храм, я присматривался к священникам и пастырям, а их уже было немало в Москве, таких, на которых хотелось смотреть, которых было интересно слушать. Это тогда еще совсем молодые. Иерей Аркадий Шатов, ныне владыка Пантелеимон, иерей Дмитрий Смирнов, иерей Владимир Воробьев, представитель старшего поколения, батюшка Валериан Кречетов. Помнится, как по каналу BBC я услышал, что в России два центра православия – Троица Сергиевая Лавра и село Акулово, Покровский приход, где настоятелем был отец Николай Кречетов. Англосаксонский мир слов на ветер не бросает. И до меня мало-помалу стало доходить, становилось фактом моего сознания, что священническое призвание более небесное, чем земное. Это не профессия, не специальность, не ремесло, но это тот образ жизни, это та стезя, посредством которой полнота Божией любви через уста и руки человека изливается на сердца, на страждущие души. Примечательно, что для меня священство было олимпом недосягаемым, никогда не почитал себя достойным того, чтобы вступить на это поприще. Никогда мне не казалось, что это способ добывания насущного хлеба. Но это служение, которое дает сам Бог, это то, куда нельзя пролезть ни лукавством, ни обманом, но если призовет Господь, то сделает это таким образом, что у меня не останется никаких сомнений. Вот почему с благоговением, затаенной мыслью, чувством я подглядывал в хорошем смысле за батюшками, будучи простым учителем русского языка и литературы. И сейчас меня очень тревожит наш прагматический, практический век, иное устроение в молодых людях, которые думают, куда им пойти, как в одной деревне в селе Западной Украины все мужчины выбирали одно из двух решений, либо в милицию, либо в батюшке. Я бы батюшкой пошел, пусть меня научат.
Нет.
Священство не покупается и не продается. Не случайно Иоанн Златоустый говорит, если ты связываешь с поприщем пасторским хотя бы один житейский помысел, знай, что он чугунной плитой раздавит тебя. Не ради хлеба куса, а ради Иисуса. Ну, а в моей жизни так случилось, что из рядовых учителей городской школы я перекочевал, наверное, не без воли проведения, в преподаватели языков Московскую духовную семинарию и академию, куда меня пригласил еще тогда малоизвестный Андрей Кураев. Он не был даже диаконом, но был секретарем-референтом ректора Московской духовной семинарии и академии. Это были счастливейшие годы моей жизни, как, наверное, у всех, кто соприкоснулся с московскими духовными школами. 10 лет я дважды в неделю ездил в сердце России, Троице-Сергиеву Лавру, мечтая о том, чтобы и мне, недостойному, войти в число учеников преподобного Сергия Радонежского. Хотя я был уже женатый человек и, конечно, не мог претендовать на звание насельника обители. Однако общение с семинаристами, возможность исповедоваться в надвратном храме святого Иоанна Предтечи, получать советы опытных духовников, архимандрита Кирилла, лаврского духовника, архимандрита Наума, слушать библейские чтения из уст отца Кирилла вместе с семинаристами, оставаться иногда на ночь, если разрешала моя супруга, этого требовала необходимости, гулять по пустынной площади Лавры, слушая карканье ворон, слушая, как мерно бьют часы на знаменитой Лаврской колокольне, слушать тишину, чувствовать молитву, которая освещает стены Лавры. Это было, конечно, счастьем, едва переносимым по полноте и радости, которую ощущала моя душа. Ну и, наверное, не мудрено, что в юбилейный год крещения Руси на Рождество Христово в 1988 году я встретил радостным согласием предложение начальства вступить на стезю священнослужения. Я, Господи, недостоин, но Ты Своей благодатью соделай меня достойным. Примерно так мыслила душа, когда владыка-ректор, уже покойный Александр, епископ Дмитровский, предложил мне готовиться к диаконскому рукоположению.
А когда вас рукополагали в сан священника, вы помните, кто, где это происходило?
Помню все так, как будто бы это имело место вчера. Ну, кратенько вам скажу, с какими приключениями все это имело место. Скажем, накануне диаконской хиротонии, летом, а был я рукоположен в небольшой церкви Ротонде Смоленской иконы Богородицы на академической территории 18 июля 1987 года. Накануне этого события, руководя строительными работами небольшой группы семинаристов, я неожиданно в легких полукедах наколол сначала левую ногу на крупный ржавый гвоздь, а потом, отпрыгнув, почувствовал, что и вторая нога тоже проколота. Едва добрел до гостиницы в Лавре, где мы, преподаватели, останавливались, кеды хлюпали, потому что заполнились кровью. Слово «сепсис» как-то возникло в моем сознании. Я молился: «Господи, если тебе угодно, чтобы я послужил диаконом, сделай так, чтобы я не заразился и не умер. Я обещаю быть самым усердным диаконом во всем белом свете». На следующий день, проснувшись, я почувствовал, что у меня ничего не болит. Остались только маленькие дырочки в ступнях. И когда приблизилось время рукоположения, я подумал: я не стал еще диаконом, а у меня уже две ноги оказались прободенными гвоздями. А что же будет перед рукоположением в священнике? Мне очень хотелось быть рукоположенным на Пасху. Почему-то я думал, что если я стану священником на Пасху, то я прикоснусь к тайне преподобного Серафима, который всех приветствовал и поздней осенью, и жарким летом со словами: «Радость моя, Христос воскресе!» Ну, конечно, о моих помыслах не мог знать никто. Я ни с кем не делился. Между прочим, еще меня преследовало сомнение. Вот какого рода. Ведь тогда осуществлялся достаточно пристальный государственный контроль на предмет кадров церковных. И если вы имели высшее образование, то попасть в батюшки было, ох, как мудрено, потому что такова была политика партии – не допускать из сословий интеллигенции в ряды семинарии, не рукополагать таких «умников» в кавычках. Но Бог судил иначе, и я получаю извещение, прослужив диаконом 5 месяцев, что в ночь на Рождество Христово в академическом Покровском храме свершится мое рукоположение. Едва лишь я встал с колен от престола после возложения на мою недостойную голову рук архиерея с молитвой о благодати, которая проручествовала, то есть диакона соделывала священником. Как подошедший ко мне восприемник, это был архимандрит Евлогий, ныне владыка Владимирский, замечательный наш архиерей, со свойственной ему теплой, доброжелательной улыбкой, он произнес такие слова: едва лишь только я встал, ощущая, что у меня за спиной крылья священства: «Отец Артемий, а ведь Рождество – это малая Пасха». Вы знаете, у меня глаза раскрылись, как у испуганной орлицы, потому что сам-то отец Евлогий не понимал, что он произносит, свидетельствуя моей душе, что эта ночь стала самой настоящей Пасхой. И поныне я считаю, что это главное событие моей жизни, потому что для любого священника, городского ли, сельского, предмет священства – это предмет благоговения, предмет благодарения, предмет удивления, предмет бережного к нему отношения. Это та возжженная свеча, которую мы несем в руках тропой бескорыстной любви не ради самих себя, а ради тех бессмертных человеческих душ, которые благодатью священства врачуются, просвещаются, ради тех душ, которым вы должны служить, как раб служит господам.
Вы, конечно, помните первую литургию, которую вы совершали. Где это, когда и какие чувства вы испытывали?
Безусловно, помнится все. Это был, собственно, Покровский академический храм. Ночная литургия. Она служилась соборно, возглавлял владыка-ректор. Мы, молодые священники, справа и слева у престола, И, конечно, может быть, трудно найти слова для того, чтобы описать, как священник берет на правую руку драгоценную частицу, которой недостоин весь мир, вкушая сначала пречистое тело Христа, а затем поднося к устам чашу, вкушая пречистую кровь Господа. Примечательно, что меня волновало одно обстоятельство, раз вы спрашиваете о чувствах. По традиции первую литургию новопоставленный священник, он ходит весь в белом, должен вынести крест и каждому из молившихся за службу дать крест. И многие целуют руку священника. Вы знаете, какие у меня были чувства и вопросы? Я почему-то думал, вот сейчас я начну давать крест, ну хорошо, подойдут бабушки, хорошо, подойдут мужчины. А что будет, когда подойдут девушки из регенской школы? Мы-то ведь научены быть весьма осторожными в общении с противоположным полом. А вот мне сейчас будут целовать руку. Что со мною станет и что скажет моя супруга, увидев все это? Может быть, вам смешно от этого или это звучит наивно, однако со мной свершилось определенное чудо, показавшее, что священство действительно дает вам новые мысли, новые чувства, делает вас другим человеком, потому что когда дошла очередь до девушек, а в России самые красивые в мире девушки, они, подходя с улыбкой, целуя крест, целовали и руку, а я не чувствовал ровным счетом ничего, как будто бы я кусочек айсберга. То есть на опыте я убедил, что благодать священства покрывает и восполняет человеческие немощи. Ничего смутительного и соблазнительного. И еще мне Бог даровал познать, что священство – это сила, сила, обращенная против темной силы. Представь себе, что за этой ночной службой двое мужчин стали подводить ко мне какую-то женщину простецкого вида, средних лет, и когда она находилась в двух шагах, ее вдруг затрясло, при том, что это была не ее собственная реакция, а я сразу понял, что она чем-то одержима, ее бьет какой-то внутренний колотун. При этом это не озноб, а скорее была одержимость. Ну, куда было мне деваться, я спокойно на нее посмотрел, и потом сам приблизился и положил ей крест на главу, как будто я уже 40 лет священник. Едва лишь свершилось соприкосновение креста с ее головой, как она мгновенно затихла, ножки у нее поджались, она как сноп упала. То есть ее оставил дух, который изнутри производил в ней такие конвульсивные действия. Я удивился, одно прикосновение креста в руках священника, и человек освободился от томившего ее недуга. Она потихонечку пришла в себя, поднялась, и вот мужественная натура вновь идет ко кресту, и опять ее начинает изнутри рвать на части темная сила. И опять я слегка крестом дотронулся, и она опять лишается чувств. Вот тогда-то я понял, что в немощах человеческих свершается сила Божья. И если сам священник сознает себя, пусть и недостойным, инструментом, орудием в руках Господа Бога, то через него, поверх священника, Божья благодать действительно непостижимо действует, врачуя и освящая человеческую природу.
Отец Артемий, как бы вы сейчас определили суть священнического служения? Изменилось ли это представление с тех пор, как вас рукоположили?
У меня не изменилось ни на грамм, ни на йоту. Священник – это врач, душ и телес человеческих. Священник – это десница Христа, то есть посредством священника Господь Бог в таинствах, крещение, покаяние, венчание своею благодатью воскрешает, освящает, врачует человеческие души. Священник – проводник, если хотите, полупроводник. Священник – это жёлоб, дай Бог, не ржавый, по которому живая вода льется из горнего мира через Церковь Божию и напояет жаждущие души. Священник – это ученик Христов, который приближен к стопам своего учителя. Священник – это тот, кто из рук Спасителя, принимая хлеб, чудесно умножающийся, передает его алчущим душам. Священник – это самый счастливый в мире человек, но и самый ответственный быть может, потому что в случае несоответствия должности над ним свершится изречение Иоанна Златоуста. А он говорит в одном из своих слов: «Не думаю, не мню, что многие из священников спасаются». Почему? Потому что священство требует самоотдачи, отдачи до последнего, до конца. Невозможно быть батюшкой в полсилы. Невозможно священнику служить и нашим, и вашим. Но вектор священнического служения – это жертвенность. Метод, путь, которым идет священник, прекрасно запечатлен в поэтической строке: «Светить всегда, светить везде». Вот лозунг «Твой и солнце». Поэтому едва лишь только батюшка застаивается, едва лишь только он ограничивает сферу своего действия узким кругом домочадцев, едва лишь он дает себе слабину, как Божья благодать начинает укорять его душу. Пасторская совесть требует таким образом полноты деятельного служения. Лучше даже в этот кузов и не лезть. Если называешься груздем, то будь готов служить без страха и упрека. И, к сожалению, мы видим, что не всегда молодые люди реально представляют себе, какому труду они призваны. Но, впрочем, в России священство никогда не превратится в касту, в какой-то цех, корпоративную организацию, потому что Россия – это страна мученичества. Россия и русский мир всегда основываются на вертикали, именуемой православной культурой. Церковь является ферментом нашего общества, и поэтому очень хочется надеяться, что не будет скудеть никогда в нашем обществе священство, и, посвящая себя этим трудам, мы вместе с педагогами, военными, врачами составим тот монолит, который даст возможность нашей Родине выйти из кризиса и народу послужить без страха и упрека.
Отец Артемий, большое спасибо за интересную беседу. Мы не уложились даже в две программы. Я надеюсь, у нас будет возможность еще в следующей программе продолжить наш разговор.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.